В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Как обычно, в это время в эфире программа «Донбасс Реалии» без линии разграничения. Микрофона Денис Тимошенко. На календаре вторник, 14 марта, и в ближайший час говорим о таком. Почему правоохранители решились на частичный разгон блокады торговли с оккупированными территориями?
Під прикриттям цієї блокади Росія зробила все, що могла зробити. Тепер нам пропонує наше ж донецьке вугілля купувати вже як російське і за ціною на 37% вищою.
Существует ли угроза окружающей среде Донбасса из-за военного конфликта?
Будь-які витоки руйних речовин або пожежі, вони будуть впливати на довкілля.
Какие нарушения прав человека, по мнению омбудсмена Валерии Лутковской, допускают на Донбассе?
А нас насильно вигнали 12 февраля 2015 года. И мы это скитаемся.
А в студии мы поговорим о том, какая цена атаки активистов на российский Сбербанк. Насколько украинский филиал Сбербанка связан с российским? И как повлияет на украинскую экономику возможное закрытие этого банка и других учреждений с российским капиталом? Сегодня у нас в гостях Владимир Лановой, президент Центра рыночных реформ, бывший министр экономики Украины, а также политолог Станислав Федорчук. Друзья, вопрос к вам. Стоит ли закрывать Сбербанк и другие банки с российским капиталом в Украине? 0800 300 403 телефон прямого эфира. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но обо всем об этом после традиционного выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Усинов. Он уже рядом со мной в студии. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис. Приветствую всех радиослушателей и телезрителей. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что сегодня силовики передали уголовное производство по обвинению в государственной измене в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича в суд. По словам Луценко, военный прокурор Руслан Кравченко будет представлять обвинение по делу Януковича. Ранее сегодня защита экс-президента заявила, цитирую, «попытке неправомерного вручения обвинительного акта по делу о государственной измене». Виктора Януковича, напомню, подозревают в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории Украины, а также пособничестве в ведении агрессивной войны. Укрзалезный отреагировала на заявление штаба блокады торговли с неподконтрольным Донбассом, заявляя, что перевозка грузов на временно неподконтрольную территорию Украины и обратно не осуществляется. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. Отмечается, что движение грузовых поездов осуществляется только в пределах подконтрольной территории Украины. Ранее в штабе блокады торговли с оккупированными территориями заявили, что через разогнанные силовиками 13 марта редут на станции Кривой Торец сразу же возобновилось движение поездов с оккупированными территориями. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. За прошедшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе один военный погиб, восьмеро получили ранения и травмы. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, ситуация ухудшилась, увеличилось количество обстрелов позиций вооруженных сил Украины, в том числе с применением тяжелого вооружения. Всего зафиксировано около 100 обстрелов, говорит Александр Матузяник.
Найскладнішою обстановка на Луганському напрямку спостерігалася в районі населеного пункту Кримське. Донецький напрямок. Минулої доби ворог продовжував вести мінометний вогонь по районах Світлодарської дуги, Горлівського периметру, Авдіївки і Донецького аеропорту. І Маріупольський напрямок. І як і раніше, абсолютна більшість випадків порушення режиму тиші з боку противника припадають на ділянку фронту Павлопіль-Широкіне.
В группировке ДНР вооруженные силы Украины обвиняют в обстрелах в Новоазовском районе, а также в окрестностях Горловки и Донецка. В группировке ЛНР информируют о боевых действиях в районе села Калиново. Более 100 тысяч добровольцев были приняты в ряды вооруженных сил Украины с начала российской агрессии. Об этом заявил спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк сегодня на брифинге в Киеве. Он отметил, что сегодня Украина впервые отмечает День украинского добровольца. По его данным, преимущественное большинство из них сейчас находятся в оперативном резерве вооруженных сил Украины в первой очереди. Также, по его данным, в 2016 году почти 70 тысяч граждан Украины добровольно подписали контракт на прохождение воинской службы в вооруженных силах Украины. Из них более 7,5 тысяч офицеров. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 15 марта, на Донеччине и Луганщине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2, днем от 7 до 9 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Укрепления участников блокады железнодорожного сообщения в районе села Щербиновка так и не были восстановлены после того, как их снесли сотрудники полиции и СБУ. Однако на других участках блокады укрепления ее участников продолжают действовать. Об этом сообщает корреспондент Дмитрий Торец, который сегодня посетил их. Сейчас Дмитрий с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит на месте снесенного вчера так называемого редута Кривой Торец?
Да, сейчас его контролируют силовики, полиция, там порядка где-то 10, может быть, полицейских, которые постоянно патрулируют. Там проезд, на свободный проезд автомобильного транспорта, и по самой железной дороге курсируют уже маневровые составы, то есть движение железнодорожное восстановлено.
Дмитрий, а продолжается ли блокада на других участках?
Да, вот я сегодня побывал на редуте, который называется Запорожье, это в городе Бахмут. Вот, там, наоборот, участники блокады строят новые укрепления, то есть они, как они говорят, находятся в повышенной боевой готовности, копают рвы заградительные такие, защитные, растягивают ограждение с колючей проволокой, то есть там постоянно патрулируют, постоянно находятся в такой, ну, может даже, можно сказать, немножко в напряжении, то есть готовы, как они говорят, готовы к любым событиям.
Вам удалось еще пообщаться с участниками блокады, допустим, теми, которые стояли на так называемом редуте в Кривой Торец? Какие у них настроения, что они говорят, как они отреагировали на разгон?
Мне удалось пообщаться с одним человеком, который был арестован и освобожден. Вот. Ну вот он говорил о том, что их довольно жестко там защищали, применяли наручники, дубинки, даже к девушкам применяли спецсредства так называемые. Вот. Ну, провели допрос, спрашивали по поводу оружия, по поводу таких вот вещей, какое оружие было на редуте, чье это оружие. Вот. Ну, отпустили, привезли в Константиновку из Торецка, и, в принципе, он теперь свободен. Сейчас он планирует поехать домой, немножко успокоить своих родственников, свою семью, и дальше заниматься, то есть дальше заниматься добровольческой деятельностью. Возможно, вернется на один из редутов.
Дмитрий, а не видите ли вы признаков подготовки штурма на других укреплениях, на других участках?
Я такого не заметил. Я общался с пресс-службой управления полиции Донецкой области в 30-м. Она говорила о том, что вот эта так называемая контртеррористическая операция продолжается в Донецкой области, но не подтвердила то, что будет защищаться, разгоняться новые редуты. Такого она не сказала, хотя сказала о том, что деятельность некая полиции продолжается. Такая повышенная активность, скажем так.
Спасибо большое, Дмитрий. После небольшого перерыва мы продолжим тему. С нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент Дмитрий Торец.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
После разгона редута на станции Кривой Торец всех задержанных пикетчиков отпустили. Разгон был лишь частью контрдиверсионной операции и не имеет ничего общего с ликвидацией транспортной блокады неподконтрольных территорий, заявили в нацполиции. Организаторы транспортной блокады утверждают, что к ним применяли силу и многие получили травмы. А ветераны из батальона «Азов» заявили, что готовы присоединиться к транспортной блокаде. Эксперты же считают блокаду политической акцией, а силовой разгон запоздалым и бессмысленным. Подробнее в материале Дмитрия Донского.
Всех задержанных 13 марта в поселке Щербиновка в районе пикета на станции Кривой Торец отпустили. Никто из них не пострадал, сообщили в управлении нацполиции. Это была контрдиверсионная операция, которая не имеет ничего общего с ликвидацией транспортной блокады, заявила глава пресс-службы полиции Донецкой области Наталья Шиман.
Я хочу сказать, чтобы вы не повязывали эту спецоперацию именно с блокадой. У цей день, вчера, 13 числа, отпрацьовувалась Щербинівка, еще несколько населенных пунктов, тому в числе інших, скажімо так, були перевірені і блокувальники, які знаходяться у селищі Щербинівка. Служба безпеки України, Нацполіція та інші відомства працюють за розпорядженням штабу АТО.
Поліції також сообщили, що один із задержаних пікетчиков признався, що організатори йому платили 400 гривень в сутки. Один із лідерів блокади Семен Семенченко заявив, що на пікеті були исключительно добровольці.
Що там за личність розказує о 400 гривень в день? Не знаю. Очевидно, це якийсь їх агент. Ніхто в здравому умі не буде ні за які деньги підстраивати себе під кики, під можливість, що там тетя ночью кинув гранату. Це все патріоти України.
Також Семен Семенченко заявив о том, що во время задержання в відділеннях поліції многих пікетчиков избили. Ветераны АТО, которые не участвовали в блокаде, планируют также принять участие, заявил один из лидеров ветеранов батальона АЗОВ Назар Кравченко.
Это в первую очередь мы заслужим силовой разгиб. Но еще недавно хлопцы справлялись с блокадой оккупованных территорий, у них все выходило. А вот так как наразі ставится силовой разгиб, то мы зараз активно обговорим вот нашу участь в чем.
Транспортная блокада – это политическая акция, которая прежде всего выгодна лидерам партии «Батьківщина», «Самопомощь» и партии «Свобода», считает политолог Тарас Черновол. Недаром эту акцию больше всего поддерживают в регионах, где в местных советах доминируют эти партии. Например, на Волыни на следующий же день после разгона пикета ветераны захватили местную обладминистрацию. Сейчас разгон пикетов уже не имеет никакого смысла, считает Тарас Черновол.
А зараз, коли ми вже втратили реальні постачання звідти, з тих територій, з наших підприємств там, вугілля, тощо, коли ми втратили вже можливість отримувати податкові надходження від підприємств, які працюють на тій території, можна ще раз кажу, сперечатися, чи вони мають там працювати, але коли ми вже все це втратили, нащо зараз проводити якийсь розгон? Під прикриттям цієї блокади Росія зробила все, що могла зробити, тепер нам пропонує наше ж донецьке вугілля купувати вже як російське і за ціною на 37% вищою.
В свою очередь лідер партії «Самопомощь» Андрій Садовой использование блокади в політичних целях отрицает. А руководитель партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко сьогодні осуждала розгони редута в Щербиновці з трибуни Верховної Ради. Железнодорожна станція Кривой Торец розблокирована, однако в пресс-службе «Укрзалізниці» заявили, що, несмотря на это, движение грузових поездов з неподконтрольних територій все равно не осуществляется. Напомним, транспортная блокада торговли с неподконтрольными территориями началась 25 января. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
В Организации Объединенных Наций обеспокоены химической угрозой в зоне конфликта на Донбассе. Женевская сеть охраны окружающей среды сообщает о том, что из-за военных действий в реки и почву могут попасть формальдегид и кислота. А в группировке ДНР готовятся вынести на обсуждение в Минске проблемы экологии. Так грозит ли Донбассу экологическая катастрофа, выясняла Дарья Куриная.
Проблемы экологии Донбасса будут вынесены на обсуждение в Минске 15 марта. В группировке ДНР сообщили, что готовы вести переговоры с украинской стороной относительно вопросов охраны окружающей среды. Об этом заявила так называемая уполномоченная по правам человека ДНР Дарья Морозова.
Давайте вспомним ситуацию с Донецкой фильтровальной станцией. Стал такой вопрос. А что происходит на других экологических объектах Донбасса? Сохранность, проверки, то есть исполняются ли там все нормы?
За время конфликта на Донбассе экологическая ситуация ухудшилась. Об этом свидетельствует отчет Организации Объединенных Наций. В заявлении ООН говорится о том, что возрос риск химической угрозы в регионе. Об этом заявил специальный докладчик ООН Баску Тунчак.
Сейчас бои ведутся в городах, близких к индустриальным центрам, поэтому растет угроза попадания в предприятия, в результате чего могут быть серьезные последствия для тех, кто живет неподалеку.
Так, в конце февраля при обстрелах было попадание в склад с хлорином, где в момент попадания хранилось 7 тонн вещества. По словам докладчика ООН, если бы повредили контейнеры, то это привело бы к гибели людей в радиусе 200 метров. Люди, живущие в радиусе до 3 километров, получили бы серьезные проблемы со здоровьем. Доклад, опубликованный Женевской сетью охраны окружающей среды ЗОИ и проектом «Токсичные остатки войны», пришел через несколько дней после того, как Организация Объединенных Наций предупредила о возможности химической катастрофы на востоке Украины. Там уточняется, что 24 февраля в хранилище с хлорином на Донецкой фильтровальной станции было попадание. По словам организации ЗОИ, если бы этому объекту был причинен значительный ущерб, здоровье 20 тысяч местных жителей было бы поставлено под угрозу. Кроме того, в отчетах организации сообщается об угрозе попадания формальдегида и серной кислоты в воды Северского Донца. Ситуация сложилась в результате повреждения фенольного завода недалеко от поселка Новгородская. Также из-за утечек опасных веществ на Донбассе экологи наблюдают эрозию почв и ухудшение ситуации в целом. Экологические риски на Донбассе действительно возросли с началом военных действий, говорит заместитель главы общественной организации Донецкий экологический уличный рух Сергей Денисенко, однако не имеет катастрофичных масштабов. Проблема скорее локального характера, говорит эколог.
Будь-які витоки труйних речовин або пожежі, вони будуть впливати на довкілля десь у найближчому радіусі, тобто не матимуть такого глобального впливу, як, наприклад, там вибух на атомній станції. Тому що, в принципі, на Донбасі не було і немає таких дуже небезпечних підприємств, якихось там складів. Насамперед, погіршився стан рослинного покриття, там, де є лінія зіткнення і де постійно ведуться бойові дії, ліси, степи фактично знищуються.
По словам еколога, об'єкти хімічної і радіоактивної опасності на Донбасі не представляють угрози в масштабах Украины. А последствия локальных катастроф можно ликвидировать в короткие сроки, говорит Денисенко. Дарья Кулина, Донбасс Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Переходим к общению в студию. У микрофона Денис Тимошенко. Сегодня говорим о том, какая цена атаки на Сбербанк. У нас в гостях Владимир Лановой, президент Центра рыночных реформ, бывший министр экономики Украины. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Также вскоре, надеюсь, к нашему разговору присоединится политолог Станислав Федорчук. Друзья, напомню историю. Вчера активисты партии «Национальный корпус» и активисты правого сектора замуровали вход в центральный офис филиала российского Сбербанка в Украине. НБУ пообещал рассмотреть вопрос о том, действительно ли украинский Сбербанк принимает так называемые документы ЛНР, ДНР, и в случае этого пообещал инициировать рассмотрение вопроса введения санкций против Сбербанка на заседании с НБУ. Телефон прямого эфира 0800 300 403. Задавайте экспертам свои вопросы. С вашей точки зрения, стоит ли закрывать в Украине филиалы российских банков, в частности, Сбербанка России. Владимир Тимофеевич, к вам вопрос. Как это все устроено? Насколько, так сказать, украинский Сбербанк связан с российским? Действительно ли правомочные аргументы активистов?
Сбербанк, который находится на территории Украины, он российский, он не украинский. Его собственником является российский Сбербанк, полностью 100% собственником. Это одно. Второе. Вы не обратили внимания, что Россия не разрешает иностранным банкам работать на своей территории? Нет ни одного украинского банка, который бы там работал, и ни одного западного банка на территории России нет. Они когда вступали в Всемирную торговую организацию, то они не выполнили условия, тем не менее их приняли. Обязательным является такое условие для иностранных банков. Вопрос, зачем работать Сбербанку России, там, Альфа-банку и другим банком на территории Украины. Никто не задается этим вопросом, а когда мы начинаем анализировать, какие функции они выполняют, то узнаем, что эти банки финансируют прежде всего операции по приватизации объектов на территории Украины, по покупке новых каких-то активов. Ну, например, недавние покупки – это Проминвестбанк украинский, самый большой банк когда-то был в Украине, а потом Укрсоцбанк, тоже большой бывший государственный банк. Зачем они расширяют эту сеть? Ведь они не кредитуют украинские предприятия, они обслуживают свои предприятия, понятно. Они бесплатно у нас забрали нефтеперерабатывающие заводы, нефтехимические заводы, алюминиевый завод там, и другие предприятия, которые им нужны были. Они покрывают их убытки. Но осуществляют ли они чисто коммерческую деятельность? Кто финансирует, скажите, кто финансирует диверсантов на территории Украины, коллаборационистов украинских, которые работают на Россию, являются их штатными, нештатными и так далее? Кто диверсионные группы и акции финансирует? Что, они сами по себе так вот, деньги огромные? Это даже касается мирного времени. Но когда идет речь о военном времени, то это просто недопустимо, чтобы... Прежде всего, эти банки работали как пылесосы. Это замечание Гонтаревой, которая обвиняла украинские банки, что они как пылесосы стягивают наличку с рынка. А это, кстати, очень полезная функция для оздоровления денег. А вот российские банки как раз пылесосят. И куда они эти гривны девают? Ну, естественно, они покрывают убытки своих предприятий, если им нужно, но также свободно они могут перевести эти деньги через свои материнские компании, то есть через Россию, в нужные другие территории, в том числе и Донбасс. Что касается Крыма, там они не работают, наши банки там закрыты, и они полностью финансируются рублем. Но вот Донбасс обслуживается вот таким способом.
Владимир, но это ваше допущение, это же все-таки нужно все доказать в суде, должны быть факты финансирования такого.
Значит, объясните мне, с кем у нас разборка в суде? Что такого мы делаем, что должны с ними разбираться в суде? Что? Они не собирают деньги? Депозиты? Пожалуйста, есть статистика. 13 миллиардов гривен украинские граждане положили на эти счета. Дают ли они кредиты? Вопрос. Потому что не в этом их функция. Вспомним, что всегда советские и российские банки работали в западном мире, но они финансировали восстания, коммунистические режимы, то ли во Франции, то ли в Кении, в любой стране. Это их функция была, зарубежных наших тогда советских этих банков. То же самое продолжается, я думаю, и сейчас.
То есть, с вашей точки зрения, российские банки в Украине, они вот такое орудие поддержки так называемой пятой колонны сепаратистов и контроля над финансовой системой Украины, в частности?
Активностью, активами на территории Украины. Например, сейчас будет массовая приватизация, ну так, в терминах я говорю, фонда госимущества, будут сетевые предприятия, разные дополнительные, облэнерго, облгаза, это все структурно ключевые предприятия. Для того, чтобы руководить областью или несколькими там городами, нужно завладеть энергетической и другими инфраструктурными системами, правильно? И вот они переводят сюда деньги и осуществляют такой захват. Мы помним, что Фирташ закупил там много очень облгазов, а потом диктовал тарифы, транспортировку и тому подобное, нормировал даже этот газ для промышленных объектов и тому подобное. Еще один момент. Вспомним, что они прекрасно могут заводить сюда рубли, и, к сожалению, рубль является такой валютой, которую можно обменивать. Значит, они в своих обменниках могут на валюту, на твердую валюту, на доллары, например, менять рубли или гривны. То есть, кстати, Национальный банк не вывел российские вот эти филиалы из списка тех, кто получает кредиты рефинансирования от самого Национального банка.
То есть украинский бюджет поддерживает российские банки?
Это вся финансовая и денежная система Украины, она пополняется средствами из Национального банка, и эти российские отпрыски, они за эти полученные просто с воздуха, бесплатно, гривны, они могут купить доллары и этим самым наносить ущерб нашей валютной системе. Не думая, что Путин и компания не понимают этого и не делают этого.
Но, тем не менее, вот как говорят активисты, причина блокировки, причина атаки на банкоматы, на отделение Сбербанка, это в том, что главный офис, да, теперь вынужден принимать так называемые документы ДНР и ЛНР, а не то, что все вы говорите.
Ну, понимаете, со временем все становится предметным и материальным. Вот то, что сейчас блокада начинается, я об этом сразу же после начала военных действий, я об этом говорил, нужно прекращать торговлю, это немыслимо, и это поддержка этих режимов, потому что режимы должны существовать на экономической основе, должны работать предприятия, должна денежная масса формироваться, бюджетные ресурсы и тому подобное, налоговая система работать. Когда рассказывают нам, что налоги, они платят, те предприятия на оккупированной, платят в украинский бюджет, нонсенс. Они не платят ничего, потому что налоговые службы находятся на самой территории Донбасса. А то, что наверху в Киеве производят эти компании какие-то налоговые расчеты, так это скорее получение ПДВ, возврат ПДВ от экспорта. То есть они наоборот в Киеве получают свои деньги, а платят официально, потому что просто нету налоговых служб подразделений на территории Донбасса.
Владимир, хочу все-таки уточнить, есть ли какая-то польза для украинской экономики от присутствия российских банков в банковской системе? Вот сейчас конкретно о банках. Все-таки, вот как говорят люди, что это рабочие места, это обслуживание и так далее, это там, диверсификация финансового капитала и так далее, и так далее. Или это все не аргументы.
Вы знаете, давайте вернемся, зачем нужны банки? Это же не просто учреждение, где люди приходят и получают зарплату, и слава богу, что они им платят зарплату. На самом деле это учреждение, которое перераспределяет денежные средства в наиболее приоритетные, перспективные, высокорентабельные отрасли. Если банки этого не делают, то они не нужны просто. Сами предприятия будут себя финансировать, выпускать акции, например, получать деньги и так далее. а именно структурные изменения. Но российские банки, я говорил, поддерживают только те заводы, которые они забрали в Украине. И вот еще один момент. Вы знаете, наверное, что нефтеперерабатывающие заводы, 4 заводами в Украине владеют россияне. Ни один из этих заводов не перерабатывает нефть. Их купили для того, чтобы они не работали, а стояли, якобы под потому что требуются ремонты. На самом деле это сделано для того, чтобы украинский рынок бензинов и других топливных материалов обеспечивался Россией. И вот ТНК, все вот эти вот компании, которые продают у нас бензин российский, они зашли для того, чтобы свой бензин продавать, потому что их бензин никому в мире не нужен, а его вот так вот под горлышко. А покрывать убытки, это же предприятия, они же должны как-то там электроэнергию оплачивать и так далее, им финансируют из центра, из Москвы, как бы через эти вот длинные руки российских банков. Поэтому это не тот измеритель. Такие банки нам не нужны. Они никаких финансовых вливаний в наиболее перспективную украинскую отрасль не делают и не развивают нашу экономику. Вот мое убеждение.
Но, тем не менее, все-таки нужно это делать законно. К нашему разговору присоединяется политолог Станислав Федорчук. Здравствуйте, Станислав.
Добрый день.
Вот прежде чем узнать ваше мнение по вот этой картинке, да, того, что вчера происходило и продолжает происходить с отделениями Сбербанка, давайте послушаем слушателя. Сергей Краматорск. Здравствуйте. Ваш вопрос или реплика?
Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, господин Лановой. Я хочу к вам, чтобы минуточку, вы меня выслушали. Я считаю так, что если что-то делать, то нужно в первую очередь делать это для того, чтобы было лучше в Украине. Давайте посмотрим на вот этих блокадников. Они чего не добились? Они добились, чтобы военнопленных убрали, освободили? Нет. Стало хуже России или ОРДО? Тоже нет. В Украине ухудшилась ситуация? Да, ухудшилась. И последствия еще мы будем разгребать. Теперь посмотрим на банки эти российские. Россия от этого хуже станет? Нет. Украине может финансовая экономическая ситуация ухудшиться? Да, потому что, как вы там не говорили, я вас уважаю как экономиста, но есть и другие мнения. Все-таки они работают и в юридической, и экономической финансовой плоскости Украины. Поэтому хуже может стать. Остается только моральный аспект. Теперь давайте выбирать. Что нам лучше? Моральный аспект, который ничего не даст. В принципе, ни России, ни ОРДО хуже не станет. А у нас может хуже стать. Или все-таки хоть какая-то более-менее стабильная ситуация экономическая в Украине. Спасибо.
Спасибо, Сергей. Владимир, ваша реакция, если хотите.
Ну, коротко. Знаете, уважаемый слушатель говорит мне, что я неаргументированно высказываюсь, а сам, тем не менее, точно так же неаргументированно говорит, хуже станет, хуже станет, лучше станет, лучше станет.
Но мы приведем еще мнение других экономистов, которые вот другую точку зрения для баланса.
Баланс-то балансом, но нужно приближаться к истине. Если военное образование, которое бандитское по своей сути, имеет финансовую, естественно, денежную и другую основу, энергетическую, воду получает, электроэнергию с Украины, разные металлы для производства, в том числе средств военной техники, и убивает наших людей, патроны из нашего металла они делают и тому подобное. Так если мы вот так на таких весах взвешиваем, то, наверное, аргументация этого человека о том, что экономика хуже, лучше экономики. Во время войны экономика не может развиваться, это понятно. Уничтожаются ресурсы, люди, металл, энергия, все топливо уничтожается, они не увеличат потребление в Украине. Поэтому чем быстрее мы закончим войну, тем быстрее мы поднимем нашу экономику. А войну надо заканчивать, ограничивая материальную и экономическую основу для ОРДЛО.
Позиция понятна. Станислав, ваше мнение по поводу вчерашних, сегодняшних событий? Парни в масках, фаеры, милиция бездействует, до сих пор не открыты криминальные дела. Считаете ли вы, такие действия, кому это выгодно, почему это именно сейчас происходит, с вашей точки зрения?
Всем доброго дня. Вы знаете, в нас останні роки, як дуже влучно висловився Саїд Ісмагілов, наш громадський активіст і мусульманський муфтій, країна зроби все сам. Відповідно, дуже часто люди проявляють певні активності, замінюючи собою державу, замінюючи певні державницькі функції або виступаючи вперед чи назад. І тому, певною мірою, ми вже звикли, що доволі часто частина громадянських активістів виступає з певними пропозиціями, з певними заходами, щоб продемонструвати своє ставлення, щоб в певний спосіб звернутися до суспільства. Натомість, будемо говорити відверто, ситуація з блокуванням, насамперед, Сбербанка Росії, вона є організованою, ми це бачимо. Ми прекрасно розуміємо, яка політична сила і організація за цим стоїть Національний корпус. Ми бачимо, що на наліпках є їхня символіка. Ми бачили їхніх активістів, в тому числі під час того, як відбувалися події під Сбербанком. І що я хочу сказати, чому їх не затримують? Зрозуміло, що їх не затримують тому, що є санкція, я так розумію, від керівництва МВС, скоріше все, це санкція, звичайно, не письмового характеру, про те, щоб не перешкоджати цим хуліганським діям. Скажу чесно, мені трохи сумно від того, що в такий спосіб ми, політики, намагаються спілкуватися з суспільством. Я думаю, набагато грамотніше було би звернутися до суспільства і пояснити, чому російський банківський капітал є загрозою для існування України в нинішній момент. Більше того, я би хотів розказати нашим слухачам цікаву історію про те, наприклад, в який спосіб функціонували бельгійські або британські підприємства на території Донеччини в часі Першої світової війни. Щойно німецька окупаційна влада прийшла до Бельгії, одразу ж всі підприємства, які належали бельгійському капіталу, були заарештовані, оскільки вважали, що країна знаходиться під окуп... Вона навіть не була противником, зрозуміло, Російської Федерації. Вони були союзниками. Але оскільки територія Бельгії була окупована, автоматично Російська імперія захопила їхні активи і використовувала вже для потреб своєї оборони.
Станіслав, з вашої точки зрення, тут достатньо політичної волі, о чому говорить Володимир, да? А от законність – це вопрос десятий, це вопрос такої...
Я думаю, що насправді треба зважати ось на який момент. Законодавча база зараз у нас – це те, що кульгає на обидві ноги. Чому? Тому що, перше, є умовна більшість. Я підкреслюю, умовна більшість в парламенті, яка час від часу завдяки погоничам, пастушкам з адміністрації президента збивається в отару або розбігається з цієї отари. Тому, як на мене, можливо, це спосіб пришвидшити законодавчий процес і оформити це документально. Я дуже сподіваюся, постфактум, звичайно. Я дуже сподіваюся, що українські політики знайдуть в собі сили говорити з суспільством, давати свої презентації, пояснювати свої кроки і, звичайно, оформлювати це в вигляді постанов і законів. Тому що, будемо говорити відверто, ми не можемо собі дозволити бути ДНР чи ЛНР. Ми не можемо собі дозволити націоналізовувати підприємства і заднім числом видавати розпорядження, чому ми їх націоналізували, або чому ми вилучили їх з економічного простору, чому ми припинили їхню діяльність.
Давайте послушаем мнение второго экономиста, альтернативную точку зрения, которую я обещал. Это Александр Моисеенко, журналист издания «Экономическая правда». Вот как он комментирует события эти.
Зараз, як ми знаємо, відбувається суд між Україною і Російською Федерацією у Гаазі. Там аналогічна ситуація по нанесенню збитків українським банкам Російської Федерації в Криму. І там суд чітко нам каже, що у вас є договір про взаємозахист інвестицій. Аналогічно може бути рішення Гаазького трибуналу і до України, якщо вона зараз закриє цей банк без якихось законодавчих причин. Плюс не треба забувати, що там зараз є 11 мільярдів депозитів і ще десь близько 10 мільярдів, там загальних зобов'язань банку 20 мільярдів. Тобто ми, звичайно, можемо цеглинами замурувати їм вхід, але хто візьме на себе ці зобов'язання цього банку? Це рішення буде коштувати дуже дорого державі і платникам податків.
Олександр Моїсеєнко, журналіст ізданні «Економічна правда», це були його коментарі, це от к вопросу об альтернативній ціні от цих дій. Володимир, як ви це прокоментуєте? Не видите ли вы вот угроз юридических преследований на международном уровне со стороны России, и кто вернет вкладчикам деньги, которых сейчас, ну, все-таки около там 20 миллиардов, как говорит сейчас Александр, да, в этом банке украинский?
11 миллиардов. Розумієте, коли ви не хочете вирішувати питання, то ви шукаєте пояснення, юридичні перепони і так далі. Звичайно, Воєнна ситуація, фактично агресивна поведінка Росії. Вони чомусь в 5 разів зменшили експорт української продукції на свою територію, тобто імпорт з України на свою територію в 5 разів. А ми маємо діяти тільки так, щоб ніде не схибити. Ми навіть не витримуємо той режим санкцій, який запроваджений проти Російської Федерації і її банківських установ західними країнами, з якими Росія не воює, не ворогує. Ви знаєте, що західна економіка зупинила кредитування російської економіки і через цінні папери, і через прямі кредити, і через синдикативні банківські відносини. Просто обрубили всі банки і нічого. Зараз питання стоїть, що якщо Росія буде так себе поводити, то і зупинять взагалі всі платежі з Російської Федерації, і вона залишається в своєму рублевому задоволенні. А Україна жодного кроку не зробила. Жодного. Давайте знайдемо спосіб зупинити шкідливу частину діяльності Сбербанку. Розумієте? І це може бути шляхом обмеження такої діяльності чи іншої, зупинки ліцензії. Ніхто не збирається націоналізувати чи конфіскувати ці приміщення, ці активи, ці банки. Нехай вони в сейфах там лежать. Ніхто не збирається в ящички залазити, де срібло ховається чи долари ховаються. Ніхто.
А на якому основанні його забирати?
А це питання забирати? Національного банку. Як він забезпечить функціонування банківської системи України? То чому? От у мене дивне таке пряме запитання. 100 банків закрито українських, і жодного банку російського не закрито.
Наверное, тому що їх докапіталізовують із Росії, дуже великі гроші на них тратять.
Знаєте, у мене серйозне запитання щодо цієї докапіталізації. В умовах кризи, коли всі підприємства лежать, і збитковість підприємств України більша, ніж прибутковість, от сума збитків підприємств, всіх підприємств України більше, ніж збитковість, голова Національного банку вимагає, щоб банкіри докапіталізували. Звідки вони візьмуть? Всі активи банків, в тому числі інвестиції, в тому числі власники, які фонди організували, вони належать фактично промисловцям, енергетикам і так далі. Так, така вже природа. Це банки, вони просто посередники. А тут давай в умовах кризи тому 100 мільйонів, тому 50 мільйонів докапіталізації. Росія, да, кине нам шматки невеличкі своїх резервних фондів і так далі. Не можна порівнювати можливості російських банків до формальної докапіталізації і тими функціями, які вони виконують. Чи виконують вони дійсно функції, які потрібні українській економіці, інвестиційні, там, цінні папери, кредити підприємствам і так далі? Ні, не виконують. Я вже про це трошки говорив, тому... Дійсно, треба законодавчі ініціативи, прийняття їх парламентом, можна через уряд ці законодавчі ініціативи проводити, треба розробити спільну програму, стратегію, санкції і так далі. Назвіть, як хочете. В сьогоднішніх умовах це абсолютно нормально буде сприйнято правовою системою світу.
0800 300 403, телефон прямого ефіра, звоните к нам в студію, говорите с вашей точки зрения, стоит ли закрывать, приостанавливать деятельность или вводить санкции против украинского филиала российского Сбербанка в Украине и других банков. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Станислав, к вам вопрос. Насколько, с вашей точки зрения, вот эта логична картинка, да, по поводу инвестиций, инвестиционной привлекательности Украины? Если вот тут такие, так сказать, да, незащищенные капиталы, если посмотреть на это со стороны. Все-таки Россия сейчас, как бы это ни парадоксально звучало, за прошлый год это инвестор номер один в Украину. 1,7 миллиарда долларов инвестировали в Украину, то есть той страной, которую Украина говорит, что воюет, да, от нее же и принимает инвестиции. Как это будет выглядеть или, опять же, все равно? Все-таки частная собственность. А если, допустим, Нацбанк не найдет никаких нарушений, которые говорит Владимир, да, не принимает паспорта ДНР, не финансирует пятую колонну и так далее, что просто брать и забирать, но это же будет выглядеть, наверное, или нормально будет выглядеть?
Разумеете, в чем справа? Большинство тех питаний, які ми, и проблем, которые зараз мы обговорим, пов'язані з тим, що, на жаль, українська виконавча влада і законодавча не прийняла рішення про те, що в країні йде війна. Ми не прийняли цього рішення, ми не сказали цього вголос. Відповідно, в умовах реальної війни ми намагаємося, вибачте мені, танцювати якісь балетні па і намагатися підлаштуватися під реальну військову реальність. Як на мене, ось ці кризові моменти, пов'язані з блокадою, пов'язані з банками і з усім іншим, вони демонструють найголовніше. Вже немає можливості більше, вичерпалися можливості танцювати поміж крапельками дощу. Треба нарешті визнати головний факт. В Україні йде війна. Відповідно, в країні, в якій йде війна, інвестиції, економіка і будь-які інші речі – це фантастика. Стосовно того, куди інвестували російські інвестори. Ні для кого не є таємницею, що російський бізнес, особливо найбільший бізнес, пов'язаний з «Газпромом», з іншими організаціями злочинного типу, бо вони безпосередні учасники війни проти України, і вони не раз виступали в якості тих, хто йде перед російськими танками, йде перед російськими агентами і так далі, розчищуючи їм дорогу саме грошима. Я скажу, що в Росії так само і в Європі діє наступними методами. Вони намагаються демонструвати, що вони є повноцінними економічними партнерами, інвесторами і ще кимось. А потім ми дізнаємося про те, що вони спонсорують кампанії цілих кандидатів в президенти, дізнаємося про те, що вони організовують цілу мережу антиукраїнських, от нещодавно повідомлено, до речі, Радіо Свободи, да, прекрасне дослідження українських борців з російськими окупантами мережі, яке показало, що російський олігарх Малафеєв, який спонсорував війну проти України на Донеччині і Луганщині, що він вже спонсорує мережу в Східній Європі, в Празі, в Угорщині, в Будапешті і так далі. Тобто ми бачимо, в який спосіб російський бізнес прикриває легальними структурами, може бути стороною війни.
Хорошо, Станіслав,
тому, я закінчу думку. Та, я закінчу думку. Тому я скажу наступним чином. Я не переконаний, що гроші взяти в диявола можуть працювати на добро. І вимірювати, я можу собі уявити, от я сьогодні їхав до ефіру на таксі, і водієм моїм був доброволець, людина, яка пішла в першу хвилю війни. І він каже, я кожне літо, коли починаються різні роковини, я їжу по свитерам до своїх побратимів. І коли я з радіо під час таксування, під час роботи чую, що, мовляв, є якісь економічні обґрунтовані рахунки, що, мовляв, ну, якби треба далі торгувати з окупованими територіями, далі мати економічні відносини з Росією, то я згадую цих померлих побратимів, і в мене постає питання. Тобто їхня вартість життя – це оця економічна оборудка далі з Росією. Тобто все це було для нас, для простих людей, для тих, хто мусив іти захищати батьківщину, в той час як бізнес – це окремо, а батьківщина – це окремо. Вибачте, або батьківщина, або бізнес.
Станіслав, якщо говоримо А, говоримо Б, зараз йде ситуація вокруг Сбербанка, але банків з російським капіталом в Україні їх маса. Це Промінвестбанк, про який ми говорили, ВТБ, банк, ВС, банк, БМ, банк, банк Платінум, вроді би, і далі російський...
Частково з російським капіталом.
Далі весь російський бізнес. Ви виступаєте за те, щоб всі ці банки яким-то образом пересматривати їх діяльність, основання та діяльності, і всього російського бізнесу в Україні, тобто весь він должен бути ілі запрещен, ілі ввести проти нього санкції, ілі запретити йому діяльність в Україні.
Я переконаний, що ми мусимо виробити таку модель співвідносин з ними, щоб а. вони не могли приносити нам шкоду, щоб обмежити їхні можливості впливати на політичну ситуацію, економічну там і так далі. Я скажу таким чином, вивчаючи ті спецоперації, які здійснюються Росією щодня в Україні, від вуличних акцій, закінчуючи вже роботою фабрик ботів, цілих інформаційних холдингів, які існують в Києві, я скажу, що це божевільні гроші, які йдуть з Росії на війну проти нас. І я скажу, що інакше, ніж як через російський банк, ці гроші не прийдуть. Вони не будуть передаватися через Deutsche Bank чи через Приватбанк.
Володимир, я добавим, да,
в цій вашій розмові. Ви запитали про інвестиції росіян, які нібито масштабними. Давайте подивимось, скільки підприємств побудувала Росія? Жодного. Вона, інвестиції складають захоплення українських державних підприємств, я вже почав про це говорити, і глиноземні, алюмінієві заводи. Алюмінієвий завод куплений, і зупинений, і ліквідований фактично. І до них претензії, а суди наші вирішують лояльно.
Ну, це що кроється за статистикою, за цими сухими цифрами?
І от ще один факт. Як Росія поставила Україну в негативне сальдо торгівлі? Дуже велике з ними сальдо негативне, тому що ми не добуваємо власний газ. А скільки років пройшло, скільки вже могло бути свердловин і цих в Криму відповідних вишок і так далі. Друге, ми могли б нафту купувати і переробляти в якісне паливо і забезпечувати свій внутрішній ринок. Росіяни, я вже говорив, скупили нафтопереробні заводи, вони стоять для того, щоб завозити свої неякісні бензини. Ми купуємо за валюту бензин, який могли б самі виробляти якісний, високоякісний і навіть експортувати. До речі, так було в радянські часи. У нас 70 мільйонів тонн нафти перероблялося 6 великими заводами. Росія все зробила, щоб це зупинити. Тобто, питання про корисні інвестиції, про розвиток українського експорту і зменшення імпорту, про оздоровлення української економіки ніколи не стояло. Навпаки, вся стратегія економічна, я це спостерігаю з першого дня, направлена була на те, щоб послабити грошову одиницю, щоб девальвація відбувалася, щоб навело валюти, щоб у нас росли борги, особливо перед Росією, щоб вони нас нагинали за цих борги. І ми кланялися і говорили, да, ми будемо за 400, за 500 покупувати у вас газ і тому подібне. От політика.
Понятно, спасибо большое. В общем, наши гости видят такие позитивные моменты, возможности, скорее, в этой акции. Будем следить за тем, как будут развиваться события. Спасибо, что к нам пришли. У нас в гостях был президент Центра рыночных реформ, бывший министр экономики Украины Владимир Лановой, а также политолог Станислав Федорчук.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
А сейчас в обзоре прессы, почему в Украине ухудшилось отношение к переселенцам и что даст Украине покупка уже использованных военных кораблей.
В Украине ухудшилось отношение к переселенцам. Такие данные приводит Министерство социальной политики. Конфликты возникают во всех областях, но чаще всего в Донецкой, Луганской, Киевской и Харьковской. Переселенцам отказывают в аренде жилья, они испытывают сложности в социальных учреждениях и попадают в проблемные ситуации с местными жителями. Издание «Апостроф» разбирается, почему на третьем году войны внутренне перемещенные лица до сих пор сталкиваются с дискриминацией. В частности, психологи утверждают, что из-за падения уровня жизни люди ищут виноватого, на которого можно повесить свои проблемы, а переселенцы, как один из самых беззащитных слоев населения, ожидаемо оказываются под ударом. С другой стороны, и сами переселенцы тоже испытывают страх и агрессию на тяжелые и несправедливые обстоятельства, порожденные войной, и так или иначе проявляют ее. А по мнению волонтеров, во многом подобную ситуацию смоделировало государство, а в частности, само Министерство социальной политики. Украина намерена покупать за границей бывшие в эксплуатации военные корабли. Об этом заявил командующий украинскими военно-морскими силами вице-адмирал Игорь Воронченко. Пока речь идет о закупке мин-натрального комплекса для обеспечения безопасного судоходства по Черному морю. По мнению экспертов газеты «Сегодня», закупка БУ кораблей является привычной международной практикой и способна сразу закрыть бреши в украинской морской обороне. Однако это может нанести ущерб отечественному судоходству, достроению, что совсем, по словам экспертов, не соответствует национальным интересам. Альтернативы Минским соглашениям нет, любит отвечать президент Петр Порошенко на любые вопросы о стратегии освобождения Донбасса. Такой же линии придерживаются все топ-чиновники Украины, Евросоюза и США. При этом сам Минский процесс давным-давно заморожен. Не выполняется даже первый основополагающий пункт – двухстороннее прекращение огня. Не говоря уже и об обмене пленными и контроле над границей. Об этом пишут журналисты журнала «Фокус». Издание подчеркивает, что власти, кроме повторения мантры о безальтернативном Минске, иных стратегий не озвучивают. А заявленная цель такова – поддерживаем статус-кво на фронте, развиваем армию, экономику и ждем, пока Россия пойдет на попятную под грузом санкций и внутренних проблем, а то и вовсе развалится. Однако с таким подходом, реализация которого может затянуться на многие годы, согласны далеко не все украинцы. Российская певица Юлия Самойлова, которая собирается приехать на Евровидение в Киев, выступала в аннексированном Крыму. Это выяснили ряд СМИ и общественных организаций. Служба безопасности Украины уже изучает эпизод на предмет запрета ей въезду в Украину. Об этом пишут журналисты «Радио Свобода». Вещатель отмечает, что на первый взгляд ситуация проста. Российская гражданка ездила в захваченный Крым, нарушила закон. Наконец, немало было таких случаев с российскими исполнителями. Однако этот похож на тщательно подготовленную спецоперацию России, говорят эксперты по информации.
Почему Россия отправляет на конкурс «Евровидение 2017» певицу с инвалидностью Юлию Самойлову? Что это? Цинизм, спекуляция, провокация или забота об инвалидах? Эти и другие вопросы журналистка Елена Рыковцева обсуждала с российским журналистом и музыкальным критиком Артуром Гаспаряном. Напомним, что на песенном конкурсе «Евровидение 2017», который будет принимать Киев, Россию представит певица Юлия Самойлова с песней «Flame is Burning». У певицы первая степень инвалидности. Как известно, Самойлова нарушала законодательство Украины, выступая в 2015 году в оккупированном Крыму. В Кремле подтвердили факт выступления певицы. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Ну, давайте сначала все-таки ваше первое впечатление от выбора участника. Артур Гаспарян, вам слово. Вы самый опытный ездок на Евровидении.
Ох, спасибо, да. Да. Ну, постоянно, по крайней мере, с 2003 года.
Да.
Большой поклонник, фанат и популяризатор этого конкурса остался единственным. Потому что еще у меня в компании был Филипп Киркоров, как большой популяризатор конкурса Евровидения, но он теперь уже не популяризатор. Он теперь призывает бойкотировать Евровидение, называет это шарашкиной конторой. Вот где нас не ждут. Поменял свою позицию. Маленькое уточнение по поводу фактора А, хотя Юля заняла второе место, но она, тем не менее, получила именную звезду от Аллы Пугачевой. Да. Это тоже отдельное признание ее как исполнительницы, ее профессиональных качеств, так скажем. Да? С другой стороны, нету абсолютно никакого как бы регламентного требования, чтобы на конкурс Евровидения ездили обязательно артисты популярные. Вот вы очень долго сейчас рассказывали про то, что никто ее не слышал, никто ее не знал, давно про нее все забыли, и вот с чего это вдруг подтекст был такой, вот с чего
был
она
том,
едет на Евровидение.
Они вспомнили каналы, которые до сих пор не вспоминали. Они те же самые каналы,
как
тоже первый канал.
Сама Юля, она была в резерве, то есть не в Пугачевском резерве, после получения вот этой награды от Аллы именной Золотой Звезды, есть еще президентский у нас резерв, она была в Евровидийном резерве уже после выступления на торжественной церемонии открытия Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году. По ее собственному признанию, мне удалось с ней пообщаться вот по горячим следам сразу после объявления, сделать небольшое интервью. Ей уже тогда сказали, что ты у нас будешь кандидатом, готовься, что поедешь на Евровидение, когда мы не знаем, сказали ей тогда, но готовься. И вот она, собственно, с тех пор готовилась, потому что, как выяснилось, это удивительный случай, если сейчас абстрагироваться вот от этой вот всей политической подоплеки, пены, которая сразу свалилась со всех сторон, вообще-то девочка начала заниматься музыкой, творчеством, движимой исключительно одним единственным мотивом в своей жизни. Она хотела выступить на конкурсе Евровидения. Она в детстве видела Алсу, она, значит, под Алсу копировала, кривлялась с феном вместо микрофона, значит, изображала движение, и это был побудительный мотив вообще, почему она начала петь. Ее в этом поддержали родители. Потом в ее творчестве были конкурсы за конкурсами, соревнования за соревнованиями, и вот эта мечта этой девочки, наконец, в таких достаточно странных и сложных обстоятельствах, вдруг, наконец, ну, может быть, реализуется, если впустят на территорию Украины. Значит, это уникальный случай, потому что с этой точки зрения она абсолютно евровидийный человек. Раз она хотела туда, она наконец до этого...
Она
шаг за шагом, преодолевая достаточно серьезные, так скажем, испытания, профессиональные испытания, она это право, в общем, себе, я считаю, заслужила.
Вы слушали фрагмент интервью журналистки Елены Рыковцевой с российским журналистом и музыкальным критиком Артуром Гаспаряном. Полную версию слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода». Проблемы с выплатой пенсии, трудности с предоставлением жилья и трудоустройством, отсутствие механизма выплат компенсации за разрушенное имущество. С такими проблемами сталкиваются переселенцы из Мариуполя. В городе их около сотни тысяч, или почти 20% населения. Эти вопросы переселенцы задавали уполномоченному Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской. Государство уделяет недостаточного внимания решению проблем переселенцев из Крыма и Донбасса, считает Валерия Лутковская. Напомним, в Украине выплачивается помощь переселенцам на аренду жилья и перечисляются пенсии. Подробнее о работе выездной приемной уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Мариуполе в сюжете Ирины Горбасевой.
Жители поселка Широкино, представляющие в Мариуполе наибольшую группу переселенцев, пришли за помощью в получении разрешения посетить свое жилье. Многие не выдерживают финансовой нагрузки при аренде квартир и готовы вернуться в разрушенный поселок. Если такое разрешение будет получено, то многие готовы жить даже в сарае, но у себя дома, говорит пенсионерка Тамара Петынна.
А нас насильно выгнали 12 февраля 2015 года. И мы оце скитаемся, ни разу там не были. Все майно наше, яке було. Повивозили, сусіди пооставалися, кажуть, ви вчора виїзли, а до вас машину загнали, все, що нужно, удалили з квартири. Мені 75, я мужу 83, зможу я хату встановити.
Я б
зайшла, ілі в курник, ошкребла його, побілила, і як би я жила, то мої вже заботи.
Переселенец из того же Широкино, Олег, прошел суды первой и второй инстанции в попытках доказать факт разрушения своего дома. А таких домов в товариществе, где он проживал, более 300.
Мне суды отказали. Представители прокуратуры, которые присутствовали при процессе, пояснили, что мне не доказано, что у нас в Широкино проходят боевые действия, что у нас вообще война идет. Вторая инстанция мне более мягко отказала, что нужно немножко подождать, чтобы закончились боевые действия.
Олег обратился за помощью к омбудсмену. Для оперативного решения проблем на приеме ОМ омбудсмена присутствовал и начальник управления социальной защиты Левобережного района Мариупольского горсовета Виктор Стригунов. Именно в его районе проживает большое количество переселенцев из прифронтовых поселков.
Возможно, возникнут вопросы, касающиеся нашей компетенции или компетенции нашего управления, для того, чтобы их оперативно решить. У нас больше всего переселенцев из Широкино.
По состоянию на 13 марта Министерство социальной политики поставило на учет более 1 600 000 вынужденных переселенцев из зоны АТО и аннексированного Крыма, сообщает пресс-служба ведомства. На данный момент получателям помощи выплачено более 500 000 гривен, говорит Павел Розенко.
Люди недовольны не самой системой, а уровнем минимальных социальных гарантий, предоставляемых государством. Низкий уровень социальных стандартов, пенсий, зарплаты создает у большинства ощущение отсутствия реформ в социальной сфере. Но нужно понимать, что уровень защиты зависит не столько от работы нашего министерства, сколько от уровня и состояния экономики государства. Реальным переселенцам бояться нечего. Ни один реальный переселенец не будет лишен социальных выплат и пенсий.
Нарушение прав переселенцев Валерия Лутковская считает введенные в прошлом году проверки при назначении социальных выплат. А это вмешательство в личную жизнь, замечает омбудсмен. Кроме того, нарушение прав человека – это и невыплата соцпособий и пенсий людям, живущим на неподконтрольных территориях, говорит Лутковская.
Но я считаю, что вообще в принципе нужно менять подходы к социальным выплатам, что позволит, во-первых, не бороться с пенсионным туризмом, а во-вторых, что позволит действительно защитить интересы граждан Украины. Но пока, к сожалению, не удается поменять способ мышления или, скажем, способ принятия политических решений.
Также нарушением прав человека омбудсмен считает норму, обязывающую пенсионеров-переселенцев оформлять пенсию только через Ощадбанк. По поводу нарушений прав человека в Украине уже есть заявление в суд. Однако служители Фемиды решение пока не приняли. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс.
Надходить весна на степи. Ось вона повіває з-за ген того бугра. Через бугор великий чумацький шлях від Дніпра аж до Маріуполя. Це ж цим шляхом на крилах теплого азовського вітру вона лине пливе. Легенька, південно-східна, соромливо ступає випащеними ніжками по снігових наметах. Торкнеться льодового сугробу, стрибає через яри та балочки, припадає злегка до узгір'їв, торкнеться прухкими молодими грудьми високого бугра, м'яко цілує його чоло, що от поцілунків тих гарячих чорними латками покривається. Узгір'я раде, бугор чуло пускає сльозу, а та сльоза струмочком котиться вниз. Сава Бошко в степах.
Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. Как сообщает Украинский гидрометцентр, завтра, 15 марта, на Донеччине и Луганщине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2, днем от 7 до 9 градусов тепла.
Спасибо. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Друзья, не забывайте звонить нам на автоответчик. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю, кроме эфирного времени. Сразу же после звукового сигнала оставляйте нам свои пожелания, отзывы об эфире или предлагайте нам интересующие вас темы. Номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Ищите нас в интернете, на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Также смотрите прямую видеотрансляцию и записи всех эфиров на странице «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе. Удачи вам и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.